Вам случалось попадать в сказку Андерсена, дергая шнурок колокольчика у двери замка? Ожидаешь, что хозяин выйдет отворять ворота в камзоле со шпагой или в ночном колпаке со свечой в руках? Однако владелец резиденции Шкворец Дмитрий Еремеев оказался в джинсах и свитере и с мобильным телефоном, хотя история его замка и насчитывает около 800 лет. Из этой точки неподалеку от Праги сквозь время в пространство бежит множество невидимых тропок в Италию, Россию, Австрию, ведь семья уроженца Москвы ведет свой отчет от знаменитого рода Ностиц, а его чешско-итальянская супруга Моника состоит в родстве с герцогами Савойскими. К числу полноправных обитателей твердыни, конечно, относятся и привидения. Какой же уважающий себя замок может обойтись без призраков? Замок знал периоды расцвета и упадка, превратившийся к началу 21 века практически в руины. В 2015 году усилиями Дмитрия Еремеева он был вычеркнут из печального списка исчезающих памятников Чехии.
Радио «Путеводитель».
Мы сейчас стоим у ворот замка, который вошел в вашу жизнь, я так понимаю, 9 лет назад.
Да, да. Если говорить о вопросах собственности, то да.
Но узнали вы о нем раньше?
Знал о нем достаточно давно, о его существовании. Но как-то вот так получилось, волей судьбы, пришли к этому непростому решению в 2008 году.
Скажите, пожалуйста, как вы узнали об этом замке и вообще, как его история вошла в вашу жизнь?
Скажем так, он каким-то образом переплетался, или мы знали о нем очень давно, скажем так, в течение нескольких поколений, потому что так или иначе моя жена каким-то образом связана с родом Савойских и с родом Масса Карары, который потом перешло все наследство по Савойских, кроме титулов. Поэтому этот замок, когда он практически перестал быть частным объектом, и он отошел Лихтенштейном, в отличие от всех титульных вещей Савойских, государство было владельцем до 92-го года, потом его каким-то образом несколько раз продавало, и в конце концов вот мы каким-то образом пришли к тому, что они купили его обратно.
Замок был в таком достаточно плачевном состоянии, как
это
я понял.
Руина. Мало того, это была руина уже с 19-го столетия. Замок официально был признан руиной. То есть не надо драматизировать ситуацию, связанную там с коммунистическим режимом, что замок угробили коммунисты. Неправда, наоборот. До 89 года замок находился в так называемом санированном состоянии. Были герметичные крыши, кровы, окна, двери. Была здесь, в конце концов, и школа, которая нормально функционировала. Замок отапливался, были здесь какие-то квартиры. То есть, так или иначе, замок жил. В 89 году произошли какие-то изменения имущественно-правовые. Замок просто-напросто потерял хозяина. Государство перестало датировать это дело. Ну и, соответственно, практически он был разграблен.
А если вернуться в 19 век, кто был последним владельцем замка и почему его владение пришло в упадок?
Лихтенштейны владели замком до 23-го года, до первой земельной реформы.
До 1923-го,
да. Но начиная с конца 18-го столетия лихтенштейны практически здесь не появлялись. Здесь было огромное панство, подшкворецкое панство, относились все земли практически от территории современного Уженевса до Черного моста. Это было государство в государстве. Здесь было свое мыловаренное производство, пивовары, красильное производство, огромное. Достаточно большая была еврейская община, которая была в этом шкварце, именно поэтому у нас есть синагога. И лихтенштейны дали, в общем, карт-бланш своему управляющему, который распоряжался так, как хотел. Собственно говоря, почему здесь была синагога в 19 и начале 20 столетия? Потому что еврейская община была достаточно большой. Зал, который был двухэтажный, отвечал определенным требованиям иудаизма, и поэтому, собственно говоря, за одну крону они это все сдали в аренду, южное крыло, где была и ешива, еврейская религиозная школа, синагога, и там какая-то кухня и так далее, и так далее. Но Лихтенштейны здесь практически не появлялись с 18 столетия. Практически после смерти Марии Терезии Савойской, которая умерла в Вене и которая жила на этом замке, и которая получила этот замок в качестве свадебного дара от своего отца.
Потом этот замок отошел в период национализации уже в 48-м, наверное, году.
Нет, нет, нет. Это единственный замок из имущества Лихтенштейнов на территории бывшей Чехословакии, который нельзя считать конфискатом. Этот замок официально был продан Лихтенштейнами государству, потому что первая земельная реформа, она... Там было некое требование, или ты признавал себя дворянством чешским, или ты признавал себя шляхтой австрийской, да, или немецкой. Естественно, Лихтенштейны сказали, что, в общем, ну да, мы какое-то отношение к этой земле имеем, но мы Лихтенштейны, и поэтому там было условие, что если не было этого признания, то надо было просто продать.
То есть это была собственность Первой Республики?
Это собственность была государства Первой Республики, совершенно верно.
Соответственно, государство этим замком никак не распоряжалось, и он уже находился так или иначе в государственном управлении.
Государство это отдало Министерству образования, что-то такое. И здесь была просто, здесь были какие-то классы, частично были кабинет домоводства, какие-то мастерские для мальчиков были. И южное крыло, оно как раз было заселено вот этими вот самыми членами еврейской общины, которые здесь практически и прожили до 1939 года.
Хорошо, тогда давайте попробуем пройти дальше и посмотрим, что там. И вы здесь сейчас продолжаете делать реконструкцию некую?
Реконструкция продолжается уже 10-й год. Собственно говоря, мы вот эту стену мы оставляем в экстерьере. Она будет выглядеть абсолютно так же. Мы не будем покрывать ее штукатуркой.
Это еще готический период?
Это до готика. Это где-то такое 13-е. Вы понимаете, этот замок, он строился как ласточкино гнездо. Все время что-то достраивалось. Есть вторично используемый строительный материал. Поэтому иногда мы видим, например, какие-то элементы, которые относятся к 11-му столетию, да, и мы говорим, о, стена 11-го столетия. Но это не так. Вероятно, это некий элемент 11-го столетия, который был потом повторно применен в значительно более поздний период, например, в 13-м или в 14-м. Вот в качестве примера это арка, это были ворота, да. Здесь мы видим пятку моста или заклад или фундамент моста падающего. И этот падающий мост находился здесь, в отличие от теории последних там, 50 лет, когда говорили, вот падающий мост был там, ничего подобного. Только 5 лет назад мы сделали, на самом деле, очень большое открытие, которое полностью перечеркнуло первоначально предполагаемую диспозицию замка. Мост был именно здесь, и вот доказательством это фундамент этого моста, и вот главный въезд. И этот портал, который вы видите с правой стороны, вот этот портал, это, казалось бы, портал 11-го столетия, но ничего подобного. Мост был, например, в 13-м или 14-м, но в качестве подпоры использовался элемент портала 11-го столетия. Мы хотели замку придать такой, скажем, барочно-итальянский оттенок, потому что, как известно, семья Савойских, она была родом из Пьемонта, который сегодня находится на границе Франции и Италии. Ну и поскольку наша семья так или иначе относится к Италии, потому что мы себя консолидируем именно с итальянской культурой, с итальянско-русской культурой, поэтому мы хотели дать некий такой вот оттенок именно итальянского барокко. На что он сказал, что да-да-да, конечно, давайте это делать, но там, например, с применением неких элементов, которые, например, были здесь на территории тогдашней Богемии. И при выборе, например, общей концепции реконструкции, ведь очень трудно было взять, например, сказать, замок у нас будет готическим, потому что у нас готический въезд, да, соответственно, нам надо сделать такую фальшивую готику везде. Или замок у нас будет барокный, тогда нам надо сделать фальшивое барокко везде, в том числе, например, этот готический въезд каким-то образом сбарокизировать, что тоже, в общем, будет достаточно кичевито или, как сказать, ну, некрасиво, да, по крайней мере, безвкусно. И вот именно в этом была его помощь или, как бы сказать, синергия вот в этих консультациях. И надо отметить, что были такие дни, когда у нас дебаты, это не надо сказать, что вот всегда были какие-то чистые решения. У нас были академические дебаты достаточно такие, серьезные. Мы и ругались иногда, да, но отстаивали свои точки зрения в академическом смысле слова и приходили к какому-то общему знаменателю, к какому-то компромиссу, который позволял вот создать то, что создали сегодня.
И как вы восстанавливали декор, поскольку, как вы сказали, в общем, здесь не было ничего. То есть все, что это сделано, ткани, росписи, это все, потолок, это все вы восстанавливали. Из чего вы исходили?
Всегда отправная точка – это некий исторический момент. Да? То есть, если мы, например, берем жизнь какого-то человека, мы говорим, там, вот, что он совершил там, 20 лет, 30, какое открытие он сделал, 40 – то же самое любое здание или замок. И мы понимаем, например, был какой-то исторический момент жизни именно вот этого помещения, в котором мы сейчас находимся. Что мы здесь будем делать? Ну, нам было известно, что, например, в 17 столетии, да, во времена Марии Терезии Савойской, здесь была так называемая лимонайя, помещение, куда заносились все субтропические и тропические растения, лимоны, апельсины, бергамот, заносились сюда на перезимовку, да, потому что, естественно, суровый, в кавычках, климат Богемии не мог это все выдержать на улице. И, соответственно, здесь было два яруса, которые мы сейчас видим. И вот, собственно говоря, это было целевое назначение или этой постройки. Потом эта постройка, она, собственно говоря, так и просуществовала где-то до 19 столетия. И в 19 столетии, как я уже упомянул, еврейская община взяла в аренду все это южное крыло и здесь вот сделала синагогу. То есть, скажем так, молельный дом. И мы... Когда думали, что же все-таки возродить здесь лимонаю, сделать флоральный дизайн, например, какой-то, да, раскрасить это все лимончиками в каких-то таких фисташковых тонах растительных и сделать здесь, например, повторить орнаменты флоральные и сделать, например, здесь какую-то столовую красивую, да. Но как-то преобладало все равно ощущение того, что вот, ну вот была синагога 80 лет, 6 раввинов здесь поменялось. И это был достаточно интересный период вообще развития новой тогда Австро-Венгрии, но новой Богемии. Да? Здесь процветал этот пивовар, было кожевенное производство. И люди, которые здесь все это делали, вложили, ну, несомненно, это был огромный вклад в развитие именно этого региона и замка в том числе. То есть нахождение их здесь, в общем, позволило удержаться всей деревне на плаву, потому что тогда, на конце 19 столетия, Богемия, ну, скажем так, не грозила обнищание, но были какие-то такие тенденции, связанные, например, с экстенсивным развитием экономики. И до 1939 года это все здесь просуществовало. По понятным причинам в 1939 году это все здесь было ликвидировано. Но мы почему-то решили, что все-таки надо, наверное, вот отдать дань именно такому, может быть, печальному историческому периоду. Да? Как-то показать это с точки зрения того, что должна существовать некая память. И мы пришли к тому, что да, давайте все-таки делать синагогу. На что целый ряд тут местных жителей, знаете, говорил, типа вот тут еврейство нам не надо разводить. Я говорю, а при чем здесь еврейство? У меня вот в соседней комнате у меня там Коран висит, да, в соседнем помещении у меня крест висит, да, хотя я вообще агностик. Мы это восстанавливали по фрагментам. То есть, когда приходят, а это здесь было, я говорю, ну знаете как, ну непосвященным я говорю, да, конечно, здесь все так и было, мы просто взяли, там, подкрасили и все. На самом деле... Когда что-то восстанавливается, есть два очень существенных понятия в искусстве или в архитектуре, в реставрации. Это восстановление по фрагментам, реконструкция по фрагментам или реконструкция по существующему изображению. Это фрагментарное. То есть были буквально кусочки размером 3 на 5 сантиметров, 1 на 1 сантиметр. То есть мы поняли общую концепцию. Мы поняли, что была виноградная лоза, был Маген Давид, вот этот, да, звезда Давида, и был флоральный дизайн. Да, или там флоральная раскраска. И мы поняли как бы концепцию разноцвета, красочную. Да? То есть мы поняли, в каких тонах это было. И у нас, кстати сказать, это очень большой художник здесь это делает, магистр Капецкий, который вообще славится именно вот своими, как бы сказать, работами, связанными с восстановлением. Он перед тем, как начать вообще все это делать, это примерно года полтора он... ходил по синагогам здесь, в Иерусалимской синагоге был, собирал мотивы, просто смотрел, что здесь было в округе. Потому что здесь в округе очень много синагог, которые никогда не восстановили потом. действующий. Столетней давности, да? И я вот...
Это итальянская пластинка.
Да, это итальянская пластинка. И, собственно говоря, я занимаюсь вот восстановлением таких вот старых патефонов.
И у вас много патефонов в замке?
У меня, если вы обратили внимание, здесь рояли, наверное, штук 8, да? То есть на каждом квадратном метре и патефонов, наверное, 3 или 4. Но у меня много всяких таких вещей.
Редкости?
Курьез, да, редкости, да, редких.
Кабинеты редкости.
Да, кунсткамера, да?
По-русски вот, говоря.
По-русски говоря. Поэтому мне доставляет удовольствие возиться с этим, заниматься как-то. И если говорить о моем каком-то кровном, может быть, отношении, вот интересный здесь есть документ, это диплом или свидетельство орденоносца, да, мой праотец, да, или прапрапрадед, воевал в битве под Лейпцигом, и Александр I жаловал его орденом Святой Анны первой степени. Ну и, собственно говоря, вот с этого началась вот эта вот как бы его русская карьера, потому что он, на самом деле, он был офицером австрийской армии. Или там. И вот оттуда, собственно говоря, когда он в 21-м году приехал получать эту награду, вот, собственно говоря, там познакомился с некой дамой, и вот оттуда начался этот наш австро-венгерско-русский род.
Здесь были суворовские солдаты в этом замке. Вы как-то прослеживали эту историю?
История была достаточно неприятно печальная для Суворова, потому что, как вы знаете, он возвращался из альпийского похода или возвращался с военных действий, а сам остановился он в Праге, но исторически, вернее, документарно в летописи зафиксировано то, что он здесь был. Расквартировал по всему Шкворцу свое войско, потому что здесь в замке находился какое-то время, но не проживал. Переночевал или не переночевал. Скорее всего, там была, может быть, одна ночевка. Солдаты остановились на небольшой отдых, там, может быть, буквально 3-4 ночи, и потом проследовали обратно в Россию. Но интересный факт. Летописец местечко смотрел, говорит, ты знаешь, говорит, интересный факт. После того, как здесь эти солдатики побывали, да, резко увеличилась рождаемость через какое-то время, там, через 9 месяцев. Я говорю, о чем это говорит? Ну, ты знаешь, говорит, вообще это был очень хороший, интересный фактор или признак, потому что был резкий совершенно спад рождаемости в начале 18-го столетия, да, то есть деревня была в неком таком запустении, а здесь вот...
Насколько это было добровольные союзы?
Ну, никто не знает, да. Я думаю, что поскольку в деревне они были расквартированы, и, собственно говоря, деревня каким-то образом их здесь кормила, поила, ну, не думаю, что здесь доходило к каким-то таким событиям, ну, неприглядного свойства.
Еще этот замок связан с такой интересной фигурой, как, конечно, Калиостро, о котором вспоминают всегда в связи с замком Шкворец. Что вы об этом можете рассказать?
Есть в этом доле некая, скажем так, есть некая гиперболизация. Да? На самом деле, опять, мы не совсем понимаем, до какой меры его присутствие здесь или нарушило, или способствовало развитию замка. Мы просто знаем о том, что действительно он здесь останавливался. Есть совершенно четкая спекулятивная информация, то, что здесь Калиостро встречался с Казановой. Не могли они встречаться по очень простой причине, потому что Калиостро был уже после того, как Казанова или помер, или, так сказать, был уже не в состоянии передвигаться. Но Казанова здесь находился до этого значительно раньше.
Но он согласился, вы имеете в виду, на территории Богемии, не в Шкворце, а около Теплице.
Он был в Дуксове, в Дукс, в замке Дукс.
Ну, это под Теплицей.
Да. Но здесь, поскольку этот замок, он тоже принадлежал Вальштейнам, и когда Вальштейны продали замок Лихтенштейнам, Казанова участвовал в передаче или в систематизации, там было так, не передача, там они уже передали эту библиотеку, он как-то так добровольно, поскольку в Дуксове к нему относились достаточно с презрением и пренебрежением, он постоянно оттуда куда-то хотел убежать и откомандировал сам себя сюда на какой-то непродолжительный период, там 3 или 4 месяца, для систематизации латинской части библиотеки Савойских. Поскольку у них здесь была огромная библиотека, и большинство книг было на латинском языке, а он был блестящий совершенно систематизатор, библиотекарь, да, то, собственно говоря, он эту работу выполнил с большой честью.
Какие еще интересные фигуры связаны с этим замком?
Один из владельцев, это был Смежицкий, собственно говоря, который, имущество которого потом перешло Валенштейнам, да, Валенштейнам. Это был замок, который он себе сделал, как бы сказать, такое панское гнездо, да?
Родовое гнездо, фамильное, дворянское.
Вот нет, он это сделал как для проведения мальчишников, да? То есть он сюда собирался со своими, так сказать, друзьями-господами, и они здесь, собственно говоря, у него была сбройница, оружейная комната большая, пороховые склады, и они здесь набивали, значит, ружья, был арсенал, и они отсюда просто выезжали в близлежащие леса на охоту. Потому что здесь огромный лес, вот этот вот Фидерхольцвальд.
Он сохранился.
Он сохранился, да. И сейчас там находится деревня Клановец, но лес один из самых больших лесных массивов на востоке Праги. И, собственно говоря, до сих пор там полно всякой дичи, кабаны, фазаны, все что угодно. И они выезжали, собственно говоря, поскольку здесь было очень удобное расположение, они имели здесь сбройницу, набивали эти свои ружья порохом, ну и выезжали в этот лес на охоту. И, собственно говоря, с Межицким это, собственно, принадлежало практически вот до всех этих моментов дефенестрационных или, так сказать, до Пражского восстания.
Когда в Чехии покупается замок, то всегда к нему прилагается некое привидение. Оно идет, как бы в цену входит. Какие у вас водятся привидения и видели ли вы их?
Задокументированы тут два привидения. Одно – это так называемый «Червеный драк», который в исторических хрониках и вообще во всей литературе это уже 300 лет. Это не я здесь вот взял за столом и придумал. Да?
Червеный драк – это красный дракон.
Это красный дракон, да. Красный дракон, причем он такой, он ужасно шкодливый или, как сказать, шкодник большой. Вот, и, значит, его основная функция в то время, когда в Увалах была пивнушка, и мужички там, значит, подпевали, вот, и чтобы дойти до Шкворца потом ночью в темноте, он их, значит, их как-то там подбадривал, пугал, чтобы они не замерзали в снегу.
Был полезный в хозяйстве.
Да-да-да, он был такой достаточно веселый. И, наверное, 200 лет уже, ну, с конца, наверное, 17-го столетия, собственно говоря, после смерти Марии Терезии Савойской, официально задокументирована белая пани, да?
Белая дама.
Белая дама, да. Белая дама, и она... Так, она как-то, она безымянная.
То есть неизвестно, чье это привидение.
Неизвестно. То есть впрямую нигде не упоминается то, что это призрак Марии Терезии Савойской, поскольку она тоже, в общем, достаточно такая дама... Не то что легкого поведения, но любит такие вот какие-то вот позабавиться, позадориться и выпить. А Мария Терезия была достаточно строгих нравов дама.
Ну а какие она производит действия?
Лучше со мной на эту тему не разговаривать, потому что я все-таки агностик, да, но иногда бывают такие вещи, которые, знаете как, я всегда нахожу какую-то абсолютно нормальную природу событиям, которых я не понимаю.
Это просто в качестве, так сказать, легенды мы...
В качестве легенды скажу так. Вот тогда, когда у нас здесь проходит какое-то мероприятие, да, я всегда беру и наливаю, например, бокал вина и ставлю вот там где-то, значит, на отдельный столик. И это означает, что это я так ее задабриваю, чтобы не отключился, не дай бог, свет во время какого-нибудь там резания свадебного торта или во время концерта.
А бывали такие случаи?
А вот бывали такие случаи, когда забывали наливать, почему-то что-то сразу все отключалось. Я на самом деле всегда говорю, что они меня все побаиваются, поэтому, когда я прихожу, они все прячутся. Но иногда что-то здесь слышно. Ну, понимаете, опять, я нахожу этому абсолютно научное объяснение. Хотя, если вы спросите мою жену, или, например, кухарку, да, вот она, если вы ей скажете, там, пойти в ночью в часовню, там, что-то открыть или закрыть, вот она под страхом смерти не пойдет.
А это сувениры.
Это да, здесь, когда экскурсии приезжают, какие-то сувениры. А вот, вот этот камин, а вот этот черный, черная кухня, да, это тоже мы взяли, так и оставили в интерьере.
Здесь когда-то была замковая кухня, да?
Ну, на самом деле, не знаем. Не знаем, что здесь было. Скорее всего, ну, я это называю лабораторией, да, не обращайте внимания, это у меня деловой порядок. Вот, на самом деле, скажем так, похоже на черную кухню, да? Но мы делали какие-то соскребы, анализы с этой сажи. Там и кадмий, и железо в нем, и золото, все что угодно. Поэтому я допускаю, что поскольку деревня была очень развита индустриально, да, и вот в соседнем нашем здании, где у нас еще вот этот вот Savoy Residence, там как пансион, да, там находилась так называемая флусовна. Это лаборатория по производству поташа. То я, опять, где-то в документах указано, что здесь на территории замка была лаборатория. Да? И поскольку здесь химическая промышленность была, или химические какие-то объекты было, 3 или 4, была, были красильщики. Почему, кстати, вот, вот очень интересно здесь вообще. Это вы знаете, что ли? Сейчас. Сейчас я вам покажу очень интересную вещь. Смотрите. Старый герб Шкворца, да, на интернете, это вот есть. На старом гербе хорошо вы видите? Или давайте
я... Нет, я вижу, конечно, без очков я хорошо вижу.
Там черный человек, там негр.
Да, да, я вижу черный.
Видите, да?
Да, вижу.
Это старый герб Шкворца. Угу. До того, как он еще был, значит, ну, до какого-то там, до 19-го столетия, да? А потом вот этот вот уже модернизированный, хотя он титул местиса, да, местечко.
Угу.
Вот сейчас будет праздноваться 600 лет. Но почему там этот негр? Это не негр, это святой Маврикий. А святой Маврикий был покровителем красильщика. Так вот этот факт, и они не могли, они мне здесь все историки, кстати, вот тоже, Чешская академия вед, да, не могли понять, почему он там есть.
А святой Маврикий погиб, по-моему, на территории Швейцарии.
Совершенно верно, совершенно, но
он, есть монастырь святого Маврикия.
Он покровитель красильщиков, а поскольку здесь был красильный цех, и вся эта деревня строилась на вот такой индустрии, да, вот они взяли туда его и засунули. Вот и все. Ну вот.
А где вот этот знаменитый дымоход, где живет дракон?
Ну так вот он и есть.
А, это он и есть.
Ну, черная кухня, вот там
дыра. А, там дыра есть, я не поняла.
Там дыра, да.
Ага.